Глава 22. Всеми признанный и многократно увенчанный лаврами астрофизик Корки Мэринсон повел Рэйчела Толланда в свою святая святых. Подойдя к столу, он начал увлеченно перебирать образцы породы. Следить за движением этого человека было чрезвычайно интересно. Он напоминал плотно сжатую, готовую в любой момент выстрелить пружину. «Ну вот», не скрывая возбуждения, проговорил он, «Мисс Экстон, сейчас вы услышите минутный вводный курс по теории метеоритов». Толланд шутливо поморщился. «Потерпите», — обратился он к Рэйчел, «этот человек всю жизнь мечтает выступать на театральной сцене». «Да-да, именно. А Майк всю жизнь мечтает стать уважаемым ученым». С этими словами Корки начал перебирать содержимое коробки из-под обуви. Через несколько секунд он выложил на стол несколько камней. Вот, три основных типа метеоритов, встречающихся на планете Земля. Рэйчел внимательно взглянула на образцы. Все они были неправильными, корявыми, сфероидами, а по размеру не крупнее мяча для гольфа. Каждый рассекли пополам, чтобы исследовать внутреннее строение. «Все метеориты, — пояснил Корки, — это различные сочетания железоникелевых сплавов, силикатов и сульфидов. Мы их классифицируем на основе соотношения металлов и силикатов». Рэйчел поняла, что вводный курс Мэринсона займет куда больше объявленной минуты. «Вот этот самый первый образец», — продолжал Корки, показывая на блестящий угольно-черный камень. «Метеорит железной сердцевины, жутко тяжелый. Парнишка приземлился в Антарктике всего несколько лет назад». Рэйчел внимательно рассмотрела метеорит. Он и в самом деле походил на инопланетянина, тяжелый, напоминающий кусок сероватого железа. Внешний его слой обгорел и почернел. «Обгоревший верхний слой называется коркой сплава», — пояснил Корки. «Она образуется в результате нагревания до исключительно высоких температур, ведь метеорит летит сквозь плотные слои атмосферы. Все метеориты имеют такую корку». Ученый быстро взял другой образец. «А вот этот мы называем каменно-железным метеоритом». Рэйчел рассмотрела образец. Он тоже был обугленным снаружи. Однако этот камешек казался зеленоватым, а внутреннее сечение выглядело словно набор цветных остроугольных кусочков, напоминающих картину калейдоскопа. «Как красиво!» — не сдержала она восхищения. «Шутите? Это не просто красиво, это великолепно, потрясающе!» С минуту Корки рассуждал о высоком содержании оливина, дающего зеленый оттенок. Наконец он театральным жестом протянул гости третий, последний образец. Рэйчел держала на ладони камень серо-коричневого цвета, немного похожий на гранит. Он был явно тяжелее обычного камня, такого же размера, поднятого с земли, однако не намного. Единственное, что указывало на его внеземное происхождение, это корка сплава, обожженная поверхность. «Этот, — коротко пояснил Корки, — называется каменным метеоритом. Он наиболее распространен. Больше 90% всех метеоритов, найденных на Земле, относятся именно к этой категории». Рэйчел не смогла удержать удивления. Метеориты всегда представлялись ей похожими на первые из образцов, металлические, явно неземные куски породы. Но то, что она держала сейчас на ладони, внешне меньше всего подразумевало внеземное происхождение. Если бы не обугленный внешний слой, то камешек вполне можно было бы принять за самый обычный прибрежный галыш. Глаза Корки сияли торжеством и возбуждением. «Тот метеорит, который сейчас покоится во льдах под Даме, как раз относится к каменным породам. Он очень похож на этот камешек, который вы сейчас держите. Каменные метеориты выглядят почти так же, как наши земные камни. Поэтому их трудно отыскать. Обычно они сочетают в себе легкие силикаты, пылевой шпат, оливин, пироксен. Ничего особо выдающегося». «Интересно», — задумчиво сказала Рэйчел, отдавая ему образец. «Этот камень выглядит так, словно кто-то положил его в камин и обжег». Корки рассмеялся. «Черта с два! Даже самая мощная доменная печь не в состоянии создать температуру, которую испытывает метеорит, проходя сквозь плотные слои атмосферы. Это просто кошмарные величины!» То он сочувственно улыбнулся Рэйчел. «Каков актер, а? Представьте себе, — продолжал Корки, принимая из рук гостя образец, — на секунду вообразите, что этот малыш имеет размеры, ну, примерно с дом или около того. Он поднял камешек над головой. Ну вот, он летит в космосе, пролетает по нашей Солнечной системе. Он ужасно замерз, потому что температура там около -100 по Цельсию. Толанд посмеивался в душе. Он, разумеется, видел раньше, как Корки изображает падение метеорита на остров Элсмир. Ученый начал опускать камень. Наш метеорит приближается к Земле. Он оказывается все ближе и ближе, попадает в сферу земного притяжения. Летит все быстрее, быстрее, быстрее. Рэчел с интересом наблюдала, как Мерлинсон все быстрее опускает образец, имитируя действие закона гравитации. «И вот он мчится уже с бешеной скоростью», — воскликнул ученый. «Больше 10 миль в секунду! 36 000 миль в час! Только представьте! В 135 километрах над поверхностью Земли метеорит начинает испытывать атмосферное трение. Корки потряс камень, а оказавшись ниже 100 километров, он начинает светиться. К низу плотность атмосферы повышается, и трение становится просто невероятным. Воздух вокруг метеорита раскаляется, а его поверхность плавится от страшной жары. Корки начал издавать забавные звуки, изображая, как плавится метеорит. Вот он падает ниже 80 километров, и поверхность его нагревается выше 1800 градусов Цельсия. Рэчел с любопытством смотрела, как всеми уважаемый, приглашенный самим президентом астрофизик, все сильнее трясет камень, издавая смешные звуки, словно мальчишка, играющий в машинки. 60 километров! Теперь Корки кричал. Наш метеорит достигает границы стратосферы. Воздух слишком плотен для него. Он резко тормозит, с силой в 300 раз превышающей силу земного притяжения. Корки заскрипел, изображая звук тормозов, и театрально замедлил движение камня. В этот миг метеорит остывает и прекращает светиться, и на Землю падает черным. Поверхность его застывает, из расплавленной массы она превращается в обугленную корку сплава. Рэчел услышала, как тихонько застонал Толанд, предвкушая исполнение Мерлинсоном последнего акта драмы «Поземление метеорита и удара его о поверхность нашей планеты». Вводя роль, ученый даже присел на корточки, скорчившись и явно очень сочувствуя пришельцу из космоса. «Ну вот», — продолжал Корки, — «наш огромный камень продирается сквозь нижние слои атмосферы. Опустившись на колени, он рукой описал в воздухе дугу. Направляется прямиком к Северному Ледовитому океану. Скользит, падает. Кажется, сейчас он пролетит мимо океана. Падает и...» Он, наконец, силой воткнул образец в лед. «Бам!» Рэчел невольно вздрогнула. Удар оказывается потрясающе сильным. Метеорит взрывается. Куски его разлетаются, проносясь над океаном. Теперь Корки начал медленно кружиться, словно перекатывая камень по невидимому океану к ногам Рэчел. Один из осколков несется по направлению к острову Элсмир. Выскакивает из океана, попадает на землю. Корки поднял камень над ногами Рэчел, а потом положил его у самой ступни. И вот, наконец, наш странник находит покой на ледовом шельфе Милна. Снег и лед быстро покрывают его, защищая от разрушительного воздействия атмосферы. Закончив представление, Корки с улыбкой выпрямился. У Рэчел пересохло во рту. Она рассмеялась, даже не пытаясь скрыть впечатление. «Ну, доктор Мерлинсон, должна признаться, что это объяснение исключительно наглядное», — предложил слово Корки. Рэчел кивнула. «Именно так». Корки протянул ей камень. «Посмотрите на срез». Гостья с минуту внимательно разглядывала образец, не замечая в нем ровным счетом ничего необычного. «Поднесите поближе к свету», — посоветовал Толанд. Голос его звучал тепло, дружески. «И посмотрите повнимательнее». Рэчел поднесла камень поближе к глазам и повертела его в лучах мощных сияющих галогеновых ламп. Теперь она хорошо различала в срезе блестящие крошечные металлические вкрапления. Они усиливали все поперечное сечение, словно капли ртути. Каждая точка была не больше миллиметра в диаметре. Эти вкрапления называются хондрами, пояснил Корки. И встречаются они исключительно в метеоритах. Рэйчел прищурилась, пытаясь получше рассмотреть вкрапления. Должна признаться, в жизни не встречала ничего подобного в земных камнях. «И не встретите никогда», — торжествующе провозгласил Корки. «Хондры — геологическая структура, которую на нашей планете встретить просто невозможно. Некоторые из хондр, особенно древние, возможно, они состоят из самых первых пород во Вселенной. Другие гораздо моложе, как в этом камне, который вы держите. Хондры в этом метеорите насчитывают всего-то 190 миллионов лет». 190 миллионов лет? Это мало? Черт подери, конечно. Для космоса и его временных рамок это просто вчера. Смысл, однако, в том, что этот метеорит вообще содержит хондры. Геологическое свидетельство его происхождения. Хорошо, согласилась Рэйчел. Хондры решают все. Согласна. И, наконец, вздохнув, заключил Корки, если корка сплава и хондры кажутся вам недостаточно убедительными, то мы, астрономы, обладаем еще одним неопровержимым доказательством его метеоритного происхождения. А именно, Корки небрежно пожал плечами, мы используем петрографический поляризационный микроскоп, рентгеновский спектрометр свечения, анализатор нейтронной активности или же индукционно-плазменный спектрометр, измеряющий ферромагнитные отношения. Толланд громко застонал. Ну вот, теперь он начинает еще и задаваться. Корки говорит, мы можем доказать, что этот камень является метеоритом, просто исследовав его химический состав. Эй ты, океанский парень, не выдержал Корки. Давай оставим науку тем, кто ею занимается, хорошо? Он снова повернулся к Рэйчел. В земных камнях такой минерал, как никель, встречается или в очень больших, или очень малых количествах. Третьего не дано. В метеоритах же содержание никеля обычно занимает среднюю позицию. Поэтому, если проанализировать образец и при этом обнаружить, что содержание никеля в нем находится на среднем уровне, то можно с уверенностью утверждать, что образец представляет собой именно метеорит. Рэйчел ощутила легкое раздражение. «Прекрасно, джентльмены. Корки сплава, хондра, средний уровень, содержание никеля – все это определенно доказывает, что камень прилетел к нам из космоса. Я четко представляю себе эту картину». Она положила образец на стол Мерлинсона. «Но почему все-таки я здесь?» Корки выразительно вздохнул. «А вам не хочется увидеть образец метеорита, который лежит как раз под нами?» «С удовольствием, только желательно еще до того, как я здесь умру!» На этот раз Корки запустил руку в нагрудный карман и достал маленький плотный камешек. По форме он напоминал компакт-диск толщиной примерно с полдюйма, а по составу на глаз он был похож на тот самый метеорит, который только что разглядывала Рэйчел. «Этот образец породы, который мы высверлили только вчера!» Корки протянул диск Рэйчел. Ничего необычного. Оранжевый, белый, тяжелый камень. Часть ободка оказалась черной, обожженной. Очевидно, это была внешняя сторона метеорита. «Вижу корку сплава», — с ученым видом заявила Рэйчел. Корки кивнул. «Именно так. Образец высверлили с края породы. Поэтому на нем корка». Рэйчел повернула диск к свету и разглядела крошечные металлические вкрапления. «И хондры тоже вижу», — заметила она. «Хорошо», — похвалил Корки, звенящим от волнения голосом. «А я могу подтвердить, что результаты спектрографического анализа показали именно средний уровень содержания никеля, ничего общего с породами нашей планеты. Поздравляю вас, вы только что подтвердили, что камень, который вы держите в руках, прилетел из космоса». Рэйчел посмотрела на ученого несколько растерянно. «Доктор Мерлинсон, но это же метеорит, он и должен прилететь из космоса, по определению. Может быть, я просто чего-то не понимаю?» Толланд и Корки обменялись взглядами, словно заговорщики. Толланд положил руку на плечо гостя и прошептал ей в самое ухо. «Переверните его». Рэйчел внимательно посмотрела на обратную сторону. Ей потребовалось всего несколько секунд, чтобы осознать увиденное. Словно гром грянул среди ясного неба. «Невероятно! Невозможно!» — выдохнула она. Однако, продолжая рассматривать образец, Рэйчел четко понимала, что само значение этих слов изменилось навсегда. В камне ясно отпечатался след, который на земной породе был бы вполне обычным, но в метеорите его трудно было представить. Но ведь это... Рэйчел запнулась, почти не в силах выговорить слово. Это же... жук! В метеорите отпечаток ископаемого жука. И Толанд, и Мерлинсон сияли. «Добро пожаловать в нашу компанию!» Весело приветствовал изумление гости Корки. Буря чувств мгновенно захлестнула Рэйчел, лишила ее дара речи. Она даже в своем потрясении ясно видела, что отпечаток, вне всякого сомнения, когда-то оставил живой организм. Окаменевший отпечаток занимал длину примерно 3 дюйма и представлял собой след брюшка какого-то большого жука или другого ползающего насекомого, 7 пар членистых ног, выходивших из нижнего покрова, который, подобно панцирю броненосца, состоял из отдельных сегментов. У Рэйчел внезапно закружилась голова. Насекомое из космоса. Это создание относится к классу равноногих, — пояснил Корки. — У насекомых 3 пары ног, а не 7. Но гостья даже не слышала его разъяснений. Она внимательно разглядывала, окаменелась, не в силах произнести ни слова. — Вы, конечно, видите, — продолжал ученый, — что брюшко разделено на отдельные сегменты, как у земного жука. И все же 2 ясно различимых, похожих на хвосты. Отростка говорят о близости этого существа к земным вшам. Рэйчел было все равно, какая разница, как именно классифицировать жука. Фрагменты головоломки теперь сами вставали на свои места. Обстановка секретности, которую создавал президент, возбуждение, царившее среди сотрудников НАСА. В этом метеорите ископаемое животное, окаменелость. Даже не намек на бактерию или микроб, а вполне развитая биологическая форма, доказательство того, что где-то еще во Вселенной существует жизнь.